Глава 9. К полудню Корделия наконец заснула, а проснувшись, совсем потеряла ощущение времени. Она щурилась, глядя на дневной свет, льющийся из окна палаты. Серый дождь кончился. Она потрогала живот, горюя и одновременно обнадеживая себя, повернулась на бок и увидела, что рядом с ее кроватью сидит граф Петр. Он был одет так, как ходил лишь за городом. Старые мундирные брюки, простая рубашка и куртка, которую он надевал лишь в Фаркосе-Гонсюрло. Должно быть, он приехал в госпиталь прямо из поместья. На тонких губах графа играла встревоженная улыбка. Взгляд у него был усталый и обеспокоенный. «Милая девочка, не надо ради меня просыпаться». «Все нормально», — Корделия поморгала, прогоняя пелену перед глазами. Она ощущала себя более древней, чем этот старик. «Есть что-нибудь попить?» Он торопливо налил ей холодной воды из-под крана рядом с кроватью и смотрел, как она глотает. «Еще?» «Нет, спасибо». «Вы уже видели Эйрила?» Он успокаивающе похлопал ее по руке. «Я с ним уже говорил. Сейчас он отдыхает. Мне так жаль, Корделия». «Может, все не так плохо, как мы сначала боялись. Еще есть шанс, надежда. Эйрил говорил вам про маточный репликатор?»
«Что-то говорил, но плод уже точно пострадал. И непоправимо».
«Пострадал, да. А насколько непоправимо, никто не знает. Даже капитан Вааген».
«Да, я уже видел этого Ваагена». Петр нахмурился. «Пробивной малый. Из этих новых людей».
«Барояру такие нужны. Мужчины и женщины. И поколения, обученные технологиям».
«О да, мы сражались и отдавали все силы, чтобы такие, как он, появились на свет. Они нам очень нужны. И кое-кто из них это прекрасно понимает».
Осознанная ирония чуть смягчила жесткие линии его рта.
«Так вот, про операцию, которую ты предлагаешь. Этот перенос плаценты звучит опасно».
«На колонии Бета это стандартная процедура», — пожала плечами Корделия. «Конечно, мы не на Бете».
«Но, говоря откровенно, ты же понимаешь, без операции вы можете сделать еще одну попытку зачать ребенка гораздо скорее. В конечном счете так ты потеряешь меньше времени».
«Время. Не его я боюсь потерять». Бессмысленное понятие — терять время. Она и так теряла 26,7 часов каждые бароярские сутки. И в любом случае больше я не стану рисковать естественной репродукцией. Я хорошо учусь на ошибках. На его лице промелькнула тревога.
«Когда будешь чувствовать себя лучше, то передумаешь. А что важно прямо сейчас? Я говорил с капитаном Ваагеном. Он не сомневается, насколько сильно пострадал эмбрион».
«Ну да. Непонятно только, насколько этот вред можно исправить».
«Милая моя», — в обеспокоенной улыбке прибавилось напряженности. «Понимаешь? Если бы ты носила дочь или даже второго сына, мы бы могли позволить себе потворствовать твоим понятным, похвальным даже, материнским чувствам. Но это создание, если выживет, в один прекрасный день должно будет стать графом Фаркосиганом. Мы не можем позволить, чтобы граф Фаркосиган был калекой».
Он удовлетворенно откинулся на спинку стула, точно привел неоспоримый довод. Корделия наморщила лоб. «Мы это кто?»
«Дом Фаркосиганов. Мы один из старейших великих домов Барояра. Никогда, наверное, он не был самым богатым, лишь изредка самым сильным, но чего нам не доставало в богатстве, мы восполняли честью. 9 поколений форов-воинов. Было бы ужасно, если 9 поколений пришли бы к такому финалу, ты не находишь?»
«Дом Фаркосиганов в этот момент состоит всего из 2 человек, вас и Эйрила», — заметила Корделия, одновременно обеспокоенная и изумленная. «Ужасный конец вашу семью не удивит. Это случалось на всем протяжении вашей истории». Фаркосиганы гибли от взрывов, пуль, голода, болезней, сумасшествия. Их топили, жгли живьем, рубили им головы. Только в своей постели не умирал никто. Я думала, ужасы — это ваш удел.
Граф вымученно улыбнулся. «Но мутантами мы не были никогда».
«Наверное, вам стоит поговорить с Ваагеном еще раз. Повреждение плода, которое он вам описал, тератогенное, но не генетическое, если я его верно поняла».
«Но люди будут думать, что он мутант».
«А вам не все равно, какого черта думают невежественные простолюдины?»
«Другие форы, дорогая моя».
«Форы или простолюдины, но невежественные они одинаково, уверяю вас». Руки у графа дернулись. Он открыл было рот, закрыл, нахмурился и уже резко произнес.
«И все же никогда граф Фаркосиган не был подопытным кроликом».
«Что ж, значит, он послужит Барояру еще до своего рождения. Неплохое начало благородной жизни». «Возможно, из этого ужаса родится что-то хорошее, какое-то благое знание, то, что поможет, если не им самим, то другим несчастным родителям».
Чем больше Корделия об этом думала, тем больше укреплялась в правильности своего решения со всех сторон. Петр отпрянул, дернув головой. «Все вы, бетанцы, кажетесь такими мягкими, но в вас есть ужасающее хладнокровие».
«Рационализм, сэр. В рационализме есть свои плюсы. Вам, бароярцам, стоит его как-нибудь попробовать».
Она прикусила язык.
«Но, по-моему, мы забегаем вперед, сэр. Впереди еще много страхов. Сложностей. Перенос плаценты на таком позднем сроке беременности даже на Бете непростая вещь. Признаюсь, жаль, что нет времени привезти сюда с другой планеты более опытного хирурга. Но ничего не поделаешь».
«Да-да, может, оно еще умрет, ты права».
«Не нужно».
«Но я опасаюсь и за тебя саму, девочка. Разве дело стоит того?»
«Что стоит? Чего? Откуда ей знать?»
Легкие у нее горели. Она слабо улыбнулась графу и покачала головой. Голова болела, виски и шею точно стиснула. «Отец!» — раздался от двери хриплый голос. Эйрио, все еще в своей зеленой пижаме, прислонился к косяку двери. К носу его шли трубки от портативного кислородного аппарата.
«Как давно он там стоит?»
«Думаю, Корделии нужен отдых».
Она встретилась с мужем глазами через плечо графа. «Благослови тебя, Бог, милый мой».
«Да, конечно». Граф Петр собрался с силами и встал, скрипя суставами. «Прости, ты, конечно, прав». Он еще раз крепко пожал руку Корделии своей сухой стариковской ладонью. «Поспи. Когда ты выспишься, то сможешь мыслить яснее». «Отец!» «А ты почему не в постели?» — забеспокоился Петр уже в дверях. «Пойдем, сынок, ляжешь». Его голос стих дальше по коридору. Когда граф Петр наконец ушел, Эйрио вернулся к ней. «Отец тебя побеспокоил?» — с мрачным видом поинтересовался он. Корделия протянула ему руку, и он присел рядом. Вместо подушки она положила теперь голову ему на колени, прижавшись щекой к твердым мускулам под тонкой тканью пижамы, а Эйрио гладил ее по волосам.
«Не больше обычного», — вздохнула она.
«Я боялся, что он тебя расстроит».
«Я и расстроилась. Просто так устала, что не в силах с воплями бегать зад-вперед по коридору».
«А, так все-таки расстроил».
«Да», — она помедлила.
«В определенном смысле он сказал важную для меня вещь. Я так долго боялась, ждала несчастья, ниоткуда, откуда угодно. И вот, прошлая ночь, и худшее уже случилось. Только ничего еще не кончено. Окажись удар окончательным, я могла бы сдаться, остановиться. А так мы идем вперед».
Она потерла щекой от ткань пижамы. «У Ильяна есть какие-нибудь новости? Мне казалось, я чуть раньше слышала его голос в коридоре».
Эйрио продолжал также размеренно гладить ее по волосам. «Он закончил предварительный допрос Ивана Фархауса с фастпентой, а сейчас занимается арсеналом со старым оружием, откуда Иван украл салтоксин. Похоже, тот мог выбрать этот яд не совсем случайно, как он утверждает, но ему незаметно помогли. Майор-интендант, отвечавший за склад, исчез, самовольно оставил пост. Или он не уверен, убрали ли того, чтобы расчистить Ивану дорогу, или он, напротив, помогал Ивану, а теперь в бегах.
Он мог просто испугаться, если виновен в халатности».
«Помоги ему Бог, если не так. Потому что если он сознательно содействовал...» Рука, гладившая ее по волосам, невольно сжалась. Сообразив это, Эрил с приглушенным «прости» расслабил пальцы и продолжил ласку. Корделия, ощущавшая себя сейчас раненым зверьком, легла щекою повыше ему на бедро и обняла мужа за колено. «А что касается отца, если он снова тебя побеспокоит, отсылай его ко мне. Не надо тебе с ним общаться. Я сказал ему, что решать будешь ты».
«Я?»
— ее рука не шевельнулась.
«Не мы вместе?»
Он помолчал. «Что бы ты ни решила, я тебя поддержу».
«Но чего хочешь ты сам? Ты о чем-то умалчиваешь?»
«Я не могу не понять его страхов. Но есть вещи, которые я с ним не обсуждал и не собираюсь. Следующий ребенок у нас не получится так легко, как первый».
«Легко? Ты называешь это легким?»
Он продолжил. «Одним из малоизвестных побочных эффектов салтоксина является микрорубцевание яичек. При этом число сперматозоидов безвозвратно падает. Об этом меня предупредил терапевт, когда вел обследование».
«Чушь», — возразила Корделия. «Все, что нужно, две соматические клетки и репликатор. Твой мизинец и мой большой палец ноги, если их сумеют соскрести со стен после следующей бомбы, могут плодить маленьких фаркосигончиков еще лет 100, и столько, сколько наши потомки захотят».
«Но неестественным образом. Значит, не на Бароярье».
«Или изменив Бароярр. Черт!»
Рука Эйрила дрогнула, такая горечь прозвучала в голосе Корделии.